Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 8, стихи с 4 по 15. Притча о сеятеле и видах почвы. Часть 2. Отступающие от Слова Божьего.
Откроем Слово Божие, 8 главу Евангелия от Луки. Продолжая изучать притчу Иисуса Христа о сеятеле и видах почвы, прежде всего прочитаем ее и пояснение к ней. Луки 8:4-15. «Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло тернии, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово с радостью, принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Я надеюсь, вы помните, мы разделили данную притчу на три части. И в прошлый раз мы рассмотрели первую часть, которую назвали «Отвергающие Слово Божие». Об отвергающих Слово Божие говорится здесь – Луки 8, стих 4, 5, и также 9, 10, 11, 12. Вспомним сказанное нами в прошлое воскресенье. Сеятель – это кто? Это проповедник Слова Божьего. Он сеет семя. Что он делает? Распространяет Слово Божие. Семена попадают на четыре вида почвы. Существует четыре вида состояния сердца человека. Первый вид почвы – сухая, утрамбованная путниками полоска земли. Семена попадают на такую почву, остаются лежать на поверхности и не могут прорасти. Поэтому птицы, дьявол, с легкостью склевывают их, похищают слово из сердца человека. Человек с невосприимчивым сердцем, вот он подобен такой почве. Он слышит слово, но не понимает и не принимает его. Слышит слово, но не понимает и не принимает его. А лукавый похищает услышанное. Далее такого нерадивого слушателя наказывает Бог, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Позволяет запутаться в сложных библейских доктринах, скрывая от него тайны царства, так что он, видя, не видит и слыша, не слышит. Если в прошлый раз мы с вами говорили об отвергающих слово, то сегодня поговорим об отступающих от Слова Божьего. Понимаете, в чем разница между отвергающими и отступающими? Отвергающий слово – это тот, кто с самого начала его не понимал и не принимал. А отступающий от слова – это тот, кто, казалось бы, его принял, принял с воодушевлением, с радостью и энтузиазмом, но спустя время потерял интерес к Слову Божьему, перестал познавать истину. Если отвергающий Слово подобен сухой, утрамбованной почве, то отступающий от Слова Божьего подобен каменистой и тернистой почве. Итак, наше изучение притчи о сеятеле и видах почвы состоит из трех частей. Сегодня часть вторая – отступающие от Слова Божьего. Мы внимательно рассмотрим следующие стихи – стих 6 и 7 и пояснение к этим стихам – стих 13 и 14. Одним из наиболее болезненных, обескураживающих и шокирующих происшествий в церкви является что? Столкновение с отступничеством. Отступников можно различать по степени их интеграции в жизнь поместной церкви. Одни отступники открываются на этапе подготовки к крещению, и они наименее опасны. Другие отступники присоединились к поместной церкви, поэтому они более опасны. Они могут принять крещение, они могут участвовать в вечере Господней, могут пойти еще дальше и активно общаться с множеством людей в церкви, приглашать в гости, приглашать на пикники, приглашать на совместный отдых, могут пойти еще дальше и внедриться в различные церковные служения. Теперь, когда они уйдут после всего этого, церковь будет смущена, растеряна гораздо больше, ведь их уход приведет к разрыву отношений со многими. Но есть уникальные отступники, которые еще идут еще дальше, и они проникают в руководство церкви, и когда их отступническое сердце открывается, то это уже для церкви прям катастрофа, потому что это грозит церкви, поместной общине разделением. Чем более отступник успел интегрироваться в поместную церковь, тем опаснее его уход из нее. Чем ближе были ваши отношения с отступником, тем болезненней для вас становится его уход из церкви. Очень тяжело, когда отступником окажется ваш муж, например, ваша жена, сын, дочь или кто-то из близких друзей. Это очень болезненно, это очень тяжело. Казалось бы, еще вчера человек с интересом познавал библейское учение, находился в первых рядах на церковных собраниях, а сегодня полностью охладел и потерял интерес ко всему этому. Здесь и возникает замешательство, способное частично охватить поместную церковь. Что вообще происходит? Неужели проповедуемое у нас учение на самом деле не изменяет людей? Может быть, что-то не так с учением? А не следует ли его в чем-то изменить? Может быть, что-то не так с проповедниками? Я думаю, друзья, что отступники – это, конечно же, агенты дьявола в церкви. Для чего он их засылает в поместную общину? Вот для чего. Отступники – это главный инструмент, чтобы смутить, разобщить и разделить здравую библейскую церковь. Там, где служители верно преподают Слово Божие, там, где есть любовь и единство, то смутить такую церковь, разобщить и разделить ее очень трудно. Поэтому отступники – это главный инструмент, чтобы это сделать, так как отступники способны внести недоверие к провозглашаемому учению. Вот видите, оно не работает. Человек радовался, веселился, приходил, благодарил, молился, пел, хвалил, а потом раз и отступил. Значит, что? Учение-то не работает. Проблема-то в учении или проблема в тех, кто его провозглашает. Но основной урок притчи о сеятеле и видах почвы защищает от данной атаки сатаны. Основной урок данной притчи следующий. Если услышавший Слово Божие не становится постоянным последователем Христа, причина этого в нем самом, в состоянии его сердца. Если человек становится отступником, это не говорит о неэффективности слова или неверности проповедников. Конечно, существуют лжеучителя и существуют лжепастыри, которые искажают библейское учение и своей неверной, неблагочестивой жизнью отталкивает людей от церкви. Все это есть. Однако в исследуемой нами притче данная проблема вообще не поднимается. Здесь подразумевается, что проповедники истины и их учение подлинное. В общем, отступающие от Слова Божьего – это печальная реальность века церкви, печальная реальность распространения влияния царства в период между первым и вторым пришествием Христа. Иисус открывает тайны царства. Он говорит, вам дано знать тайны царства. И вот одна из тайн Царства Божьего состоит в том, что в период между первым и вторым пришествием Христа большая часть слушающих Слова Божьего не примет его, и среди тех, кто, казалось бы, примет, будут отступники. Обязательно, обязательно будут отступники. Что же характерно для вот этих отступников? Что же характерно для самих отступающих? Как они себя проявляют? Отметим два вида отступников. Одни, отступающие от Слова Божьего, откроются в испытаниях. Одни, отступающие от Слова Божьего, откроются в испытаниях. Стих 6 и 13. «А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги». Стих 13. «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Что мы здесь видим? Семя упало на камень и первоначально взошло. Это говорит о том, что речь идет о тонком слое земли, за которым скрывается каменная порода. Ну, понятно, что на камне, в буквальном смысле этого слова, без земли семя не взойдет. Итак, сеятель разбрасывает семена вручную, и определенная часть семян падает на неглубокий слой почвы. Семя начинает расти, семя растет, но далее развивающиеся корни упираются в каменистый пласт. Под солнечными лучами влага из верхних слоев почвы испаряется, и растение вянет. Мы понимаем, что сеятель – это Христос и всякий провозглашающий Слово Божие. Соответственно, семя – это Слово Божие. Под каменистой почвой следует понимать тех, кто с радостью принимает Слово, но верит лишь короткое время. Его вера подобна неукоренившемуся растению. Когда такие люди сталкиваются с серьезным искушением, испытанием, они отпадают. Кстати, греческое слово, переведенное здесь у нас как искушение, оно также означает испытание. То есть человек вроде бы верит, с радостью принимает, потом он сталкивается с испытанием, и его христианство заканчивается. Казалось бы, все было так хорошо. Человек раскаялся, человек уверовал. Он в восторге, он так рад, он так счастлив, он так воодушевлен, он ликует, когда говорит о своем спасении. Его эмоциональная реакция передается нам. Вместе с ним начинаем ликовать и мы. Возможно, он рассказал очень интересное и вдохновляющее свидетельство своего обращения. Возможно, принял крещение и получил множество наших поздравлений. Верующие подходили к нему, обнимали, благодарили Бога за его спасение, плакали с ним от радости. Обратите внимание, в данном случае речь идет об искреннем человеке. Это искренний отступник. Он не лукавый, не коварный игрок, как Иуда Искариот, который до последнего маскировался под истинного ученика. Это искренний человек. Он действительно радуется услышанному слову, он не играет роль, и он не планирует отступать. Но, столкнувшись с испытаниями, разочаровывается в библейской истине, в библейской церкви и оставляет ее. Он не готов взять крест, не готов разорвать отношения с близкими ради следования за Христом, как сказано в Матфея 10, 32-38. Он верит до первого испытания. Например, когда родители, или дети, или муж, или жена, или друзья, или коллеги по работе узнали о том, что человек посещает церковь, они стали что делать? Радоваться, хвалить? Нет. Они стали проявлять недовольство, они стали смеяться над ним. Они называть его стали странным, фанатиком, сектантом. Ему стали угрожать разрывом отношений с близкими, с родственниками. Ему, может быть, даже разводом стали угрожать. Ему стали угрожать увольнением с работы или чем-то еще. Человек испугался, и на этом следование за Христом прекратилось. Изначально кто-то из таких отступников искренне верит, что, обратившись к Богу, его жизнь улучшится, его жизнь изменится, наладится. Бог пошлет ему прекрасные отношения в браке, хорошую работу, спасет его детей или исцелит их от определенной болезни. Отступники, как правило, не приходят с сокрушенным сердцем на условиях Бога. Они не приходят и не говорят: «Господи, я ищу только Тебя, и какими бы ни были внешние обстоятельства, я буду следовать за Тобой». Так они не говорят и так они не мыслят. Они размышляют следующим образом: «Бог, я приду к Тебе, а Ты дашь мне то, о чем я Тебя попрошу». Но когда этого не происходит, пока они надеются, что Бог даст, они вроде бы здесь. Но когда этого не происходит, когда наблюдается обратный эффект, болезни обостряются, дети резко отвергают христианство, или родственники восстают, или возникают проблемы на работе, или финансовое положение резко ухудшается, тогда происходит быстрая смена эмоций. Восторг и радость исчезают. Им на смену приходит разочарование и даже обида на Бога. Люди начинают думать, что Бог их подвел, Бог их обманул, хотя Бог им ничего не обещал. Человек перестает следовать за Христом и покидает церковь. Мы видели среди людей, которые разочаровались в библейском христианстве, те, кто предъявляет требования Богу, а когда Бог якобы проигнорировал их требования, они уходят. Мы видели таких людей. Из нашей церкви уходили такие люди по разным каким-то земным причинам. Молодые люди уходили, потому что Бог не послал им вовремя жену или мужа. Они обиделись на Бога и ушли. Они говорят: «Ну, Господи, я пришел, я Тебе служу, я все для Тебя. Ты что, Ты всемогущий, малость мне не можешь, что, жену мне не можешь дать или мужа не можешь дать. Но разве это справедливо? Разве это справедливое отношение? Я обиделся и ушел». Из нашей церкви также уходили люди, которые искали здоровья, какого-то успеха или чего-то еще. Одна женщина призналась мне, что пришла в церковь, так как очень боялась, что муж от нее уйдет. Она с удовольствием слушала проповеди, конспектировала их, даже участвовала в редактировании проповеди. И радовалась тому, что отношения с мужем улучшились, ведь она старалась исполнять библейские заповеди, старалась вести себя как христианка, как учит Писание, без слов приобретать мужа. И отношения с мужем-то улучшились, мужу это понравилось. Он сказал: «Хорошая у тебя церковь, ходи туда. С тобой стало проще, легче жить». Но продержалась эта женщина не очень долго, несколько лет. Муж завел другую семью, и она, очень разочаровавшись в христианстве, резко разочаровавшись в христианстве, ушла. Она подошла ко мне и так и поговорила со мной. Искренне, честно рассказала, что вот я пришла, служила Богу, чтобы, значит, с мужем все наладилось, оно вроде наладилось, а потом все разрушилось, Бог меня обманул, я разочаровалась, я ухожу из церкви. Куда уходят такие люди? Они уходят в мир, в нездоровые или ложные церкви, чтобы чувствовать, что они как бы христиане, что они, у них продолжаются какие-то отношения с Богом. Они уходят туда, где нет обличения греха, нет церковной дисциплины, где нет отношений подотчетности, где можно раствориться, затеряться в толпе и строить жизнь по человеческим, а не библейским принципам. Вот такая история, вот такие отступники. Они сначала загораются, они рады, все хорошо, они чего-то ожидают от Бога, и когда Бог не дает им то, чего они ожидают, они, происходит резкая смена эмоций, они разочаровываются и уходят. Армяне объясняют это очень просто. Они потеряли спасение. Они были спасены и потеряли спасение. И когда вы ведете с ними диалог о сотериологии, то одним из у них мощных аргументов, они рассказывают вам истории про таких людей, которые приходили, которые радовались, которые молились, которые жертвовали, которые служили и которые ушли. И у них много таких историй. Но мы знаем, что доктрины не строятся на практике, да? А наоборот, практика определяется доктринами. Писание говорит, что такие люди никогда не были верующими. Вы знаете, что Иоанн апостола, он дольше всех прожил, и уже в последние годы своего служения он столкнулся с проблемой отступничества. Если вначале люди приходили в церковь, то прошло время, начались гонения, потрясения, и люди стали уходить из церкви. И это нужно было как-то объяснить, потому что церкви были шокированы, церкви были смущены. Что такое? Обратный эффект пошел. Как так? И если бы Иоанн был армянином, он бы сказал очень просто: они потеряли спасение. Они потеряли спасение. Но Иоанн говорит по-другому. 1 Иоанна 2:19. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Вот как это нужно объяснять. Они ушли, они отвернулись от Христа, они отвернулись от истины, потому что они никогда не принадлежали ко Христу, они никогда не были нашими. Истинная вера вечна. Она может поколебаться, да, может. Истинная вера может поколебаться. Пожалуйста, не впадайте в крайности. И сомнения были у Иоанна Крестителя. Мы все это понимаем. Истинная вера может поколебаться, но в конце концов устоит. Даже в самых тяжелых испытаниях. Пример многострадального Иова подтверждает это. Не сомневайтесь, в будущем мы еще увидим немало отступников в нашей церкви. Вы в этом не сомневаетесь? Или вам кажется это невероятным? Непременно увидим, которые от большой радости, мы увидим отступников, которые от большой радости быстро перейдут к большому разочарованию. Отпадут, не пережив какого-либо испытания. Не будут радоваться, ликовать, а потом они столкнутся с испытаниями, и на этом все закончится. Если отступники подобного рода неизбежная реальность века церкви, если отступники способны серьезно смутить христианскую общину, тогда возникает вопрос, что мы можем сделать, чтобы минимизировать их негативное влияние? Отвечая на этот вопрос, выделим два урока. Первый урок – не поддавайтесь эмоциям. Не поддавайтесь эмоциям. Когда вы видите нового человека в церкви, ликующего от радости познания Слова Божьего, не спешите, не торопитесь считать его подлинно обращенным. Время покажет, кто он на самом деле. Внешнее проявление радости может быть следствием спасения, но внешнее проявление радости не является однозначным доказательством спасения. Более того, нередко спасение вообще не с радостью связано, а с плачем. Правда? Не случайно в Нагорной проповеди спасенный человек представлен смиренно осознающим свою зависимость от Бога и оплакивающим свой грех и греховность этого мира. Поэтому Иисус говорит, Луки 6, 20-21, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие, блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь». Не случайно грешная женщина, прощенная и спасенная, Луки 7, 36-50, она не смеется там, да, она плачет, омывая ноги Иисуса слезами и отирая их своими волосами. Да, спасение влияет на эмоции, может быть, большая радость. Конечно, плач о грехах может быть очень яркий. Разная эмоциональная реакция может быть. Но мы должны понимать, что ни слезы, ни радость сами по себе не являются надежным доказательством спасения. Только плоды. Плоды стабильного следования за Христом. А мы как устроены? Мы же люди. Мы сталкиваемся с эмоциями, да? Особенно радость или слезы. Ну, давайте здесь у нас в данном случае радость, да? Радость, искренняя эмоциональная реакция человека на услышанное Слово Божие воспринимаются многими из нас как плод спасения. Особенно убедительно это действует на эмоциональных людей, среди которых большинство мужчин, женщин, среди которых большинство женщин, да? И им кажется, ну как, он так радуется, ну он христианин. Мне одна женщина рассказала, что ее муж точно верующий, если бы вы видели, как он плакал и как он каялся о своих грехах, я недавно узнал, что они развелись. Но и до этого у него не было никаких признаков спасения. Не совершайте эту ошибку, не поддавайтесь эмоциям. Иначе вас может ожидать горькое разочарование. Просто подождите. Настоящая вера отличается постоянством и устойчивостью в испытаниях. И нам не следует поддаваться эмоциям не только при оценке подлинности обращения человека, но и при благовестии. Вот смотрите, я вам проповедую Слово Божие, и у нас светло, нет затемненной обстановки. Я проповедую, и не играет печальная музыка. Вы видите, у меня нет истерики. Я обычно держу себя в руках, я не плачу. Я не давлю на вас эмоционально. Я хочу, чтобы истина доносилась до вашего сознания. И даже при этом всем у нас бывают отступники, которые эмоционально возбудились, а потом эмоции остыли, и все закончилось. Поэтому если мы еще сейчас в проповедь добавим специально то, что будет давить на чувства людей, особая музыка, особая атмосфера, я такой весь чувственный, я то плачу, то смеюсь, играю на ваших чувствах, как гармонист на гармошке. Вы будете плакать со мной, женщины любят, стихи буду вам рассказывать слезные. Будет тут, как я говорю, сопли, слезы, слюни. Тут будет такое, что вообще. Но это не то, что нужно. Это не то, что мы не умеем. У нас есть некоторые братья, которые рассказывают, что раньше могли так проповедовать. Я не буду на них показывать пальцем, но они часто об этом говорят, что у них тут все рыдали и каялись по 10 раз на каждом собрании. Но если мы понимаем, что подлинная вера основывается не на эмоциях, а на ясном понимании истины, то мы этого не делаем, правда? Когда вы свидетельствуете о Христе, обращайтесь к разуму, просто доносите истину. Не пытайтесь давить на чувства человека, потому что есть опасность эмоционального отклика без обращения. Как известно, в этом мире очень много людей со слабой волей. Ну, у него слабая воля. Если на него хорошенько надавить, он покается в чем угодно и когда угодно. Поэтому у нас нет такой задачи. Просто доносите истину. Не давите на чувства, иначе начнется эйфория. Начнется чрезмерная радость или, наоборот, печаль. А сильные эмоции люди склонны воспринимать как неопровержимое доказательство обращения. Нам нужны не яркие эмоции грешников, а понимание ими истины. Помните, любые эмоции временны. Как пришли, так и уходят. Я не против эмоций. Я тем более не против святых чувств во Христе. Все это нужно и обязательно. Но мы не строим нашу веру на эмоциях, мы строим на понимании истины. Эмоции могут быть плодом нашего понимания истины. У одних более яркие, у других менее яркие, у других почти нет эмоций, они спокойные. Вечная вера не основывается на временных эмоциях. Ее основанием является понимание неизменных библейских истин. Первый урок – не поддавайтесь эмоциям. Второй урок – не спешите обвинять кого-либо. Если какой-то человек из вашего окружения резко сменил восхищение Словом Божьим на равнодушие к нему или даже отрицание, первая реакция по плоти – начать обвинять в этом Бога, церковь или кого-то из учителей Слова. Ну, наверное, не Бога, скорее всего, если вы верующий человек, но церковь точно, да? Или кого-то из учителей слова. Но мы не должны этого делать, тем более, когда пастыри верно и усердно и последовательно преподают Писание, и в общине применяется церковная дисциплина. Ведь важный урок исследуемой нами притчи, мы его постоянно повторяем, отвержение слова – это вина грешника, а не того, кто его провозглашает. Один и тот же сеятель – одни и те же семена, но результат разный. Отличия связаны с состоянием почвы, а это значит с состоянием сердца человека. Хорошо, да? Это все понятно. Итак, одни, отступающие от Слова Божьего, откроются в испытаниях. Другие, отступающие от Слова Божьего, увлекутся земным. Стих 7 и 14. «А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его». Стих 14. «А упавшие в терние – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Часть семян, разбрасываемых сеятелем, попадала на тернистую почву. Терн – это что? Это сорняк, колючий кустарник. Как такое получилось? Неужели сеятель разбрасывал семена среди сорняков? Ну что, он не видел, куда бросает семена? Нет, он не разбрасывал семена среди сорняков. Почву, где росли сорняки, перепахали, и она выглядела пригодной для посева. Однако среди вспаханной почвы остались корни и семена сорняков. Они и дали всходы. Сорняки обладают более длинными и мощными корнями, поглощающими влагу и таким образом лишающими ее ростков пшеницы. Стебли сорняков быстро тянутся вверх и закрывают свет солнца. Вследствие этого взошедшие колоски пшеницы заглушаются. И выросла терния и заглушила его. Греческое слово, переведенное как «заглушать», очень интересно, оно буквально означает «удушать», «душить до смерти». Сорняки лишили всходы пшеницы влаги снизу, и солнце сверху словно задушили их. Под тернистой почвой следует понимать увлекшихся земным. Они слушают слово, но отходят, можно перевести на путях жизни, или в конце концов они отходят, и их заглушают заботы, богатства и наслаждения житейские, поэтому их плоды не дозревают. Здесь именно такая мысль – плоды не дозревают. Человек находится среди собрания церкви и регулярно слушает Слово Божие. Но спустя какое-то время мы видим его все реже и реже в церкви, а затем и совсем перестаем видеть. Вероятно, это не короткий промежуток времени, мы сейчас об этом скажем. Конечно, его знакомые начинают беспокоиться и спрашивать, а куда человек пропал? Ну, был же такой вот человек, называют его по имени, он вроде бы верил, он служил Господу. Кто-то звонит ему, кто-то приходит к нему домой. В ответ на беспокойство верующих такие люди отвечают приблизительно следующее. Они такие выглядят запыханные, усталые и так искренне рассказывают. Столько проблем, понимаешь, навалилось. И далее он начинает их перечислять. У кого-то дети маленькие, у кого-то учеба или там все сразу, командировки, больная теща, сад, огород, строительство дома и тому подобное. И если человек не возвращается в церковь, и если он находится в таком состоянии постоянно, ответ того, у кого в жизни заботы и беспокойства и наслаждения житейские задушили Слово Божие. При этом человек не противится истине, понимаете? Он не против Христа, он не против Слова Божьего, он не говорит, что он перестал верить. Он продолжает соглашаться со всеми доктринами Библии. И, извиняясь, говорит, сейчас просто не получается быть в церкви. Возможно, он дает надежду, что когда-то получится, но время показывает, что не получается у него. Кто-то увлекся погоней за обогащением, набрал кредитов и работает 7 дней в неделю. Кто-то увлекся наслаждениями житейскими, хобби, путешествия, шопинг, либо откровенно греховные страсти. Сегодня, кстати, многие люди делают погоню за развлечениями, смыслом жизни. Если Христос говорит «ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам», Матфея 6:33, то увлеченные земным живут с точностью да наоборот. В первую очередь они ищут материальной выгоды и прочих сопутствующих благ. А познание Бога, созидание церкви у них на втором плане. Они оставят церковь ради более высокооплачиваемой работы, ради экономической выгоды. Церковь ради этого они оставят, поменяют. Но они никогда не оставят более высокооплачиваемую работу, не оставят экономическую выгоду ради того, чтобы быть в здоровой библейской церкви. А если сделают это, то на короткий период и потом опять вернутся к своему. Мы не должны думать, что стремление к обогащению – это искушение, угрожающее только состоятельным людям. Ну, я бедный человек, я к богатству не стремлюсь. Нет, нет, вы что? Наоборот, большая часть подверженных этому искушению – это как раз люди с низким уровнем доходов. Больше всего о богатстве, о каком-то материальном успехе мечтают люди с низким уровнем доходов. Но если у человека высокий уровень доходов, он тоже может постоянно гнаться, вы знаете, преисподняя водон ненасытимы, так ненасытимы глаза человеческие. В общем, эта проблема угрожает всем. Обратите внимание, здесь это очень важно. Если в 13 стихе сказано «временем веруют», то есть верят на короткое время, то в 14 стихе о скоротечности веры не говорится вообще. Если одни достаточно быстро отпадают, столкнувшись с испытаниями, то другие могут преодолеть множество испытаний, гонений, скорбей и не устоят перед обольщениями богатством и земными удовольствиями. В годы перестройки мы видели примеры таких отступников, удивительные, ошеломительные примеры таких отступников. Некоторые из них отсидели в тюрьмах, лишались работы, были как граждане поражены в правах из-за принадлежности к Евангельской церкви. Но когда пришла религиозная и экономическая свобода, они не устояли. Они погрязли в финансовых махинациях, проявили себя как хитрые, лукавые, нечистые на руку и необращенные люди. Один человек, которого я знал, имел очень большую семью, кажется, 10 детей или больше того. Отсидел в тюрьме в годы воинствующего атеизма. А когда пришла перестройка, оставил семью и ушел к другой женщине. Победило стремление к наслаждениям, плотские страсти победили. Вроде бы веровал, вроде бы верил, в испытаниях не отступил. Это не каменистая почва. Но отступил, увлекшись земными вещами, богатством, наслаждениями. Это тернистая почва. Тернистая почва отступает не так быстро, может гораздо дольше процесс отступничества реализовываться у человека, который подобен тернистой почве. Демас, вы знаете, один из ближайших сотрудников Павла, он был с Павлом в различных испытаниях во время первого тюремного заключения, был с ним в Риме. И это означало, что Демас знал многие тяготы христианского труда и преодолел немало испытаний. В Писании он упоминается среди верных сотрудников Павла. Однако, преодолев немало испытаний, Демас не устоял перед обольщением материализма. В конце своего земного пути, находясь во втором тюремном заключении, Павел напишет: «Ибо Демас оставил меня, возлюбив нынешний век», 2 Тимофею 4:10. А Иоанн пишет: «Не любите мира, а не того, что в мире». Он призывает не любить мир. И Писание говорит: «Кто любит мир, в том нет любви отчей». Так что «возлюбил мир» – это очень страшные слова. Некоторые толкователи предполагают, что Демас отправился по торговым делам. И в любом случае любовь к миру означает любовь к его ценностям, среди которых материализм занимает важнейшее положение. Итак, отступник, который не открылся в испытаниях, преодолел многие жизненные потрясения, может открыться в том, что он увлечется земным, в том, что он не устоит перед обольщением богатством и погоней за различными удовольствиями. Если в церкви были и будут такие отступники, нам необходимо задуматься, как свести их численность в общине к минимуму. Ну, как сделать так, чтобы они не пребывали в большом количестве? Отвечая на этот вопрос, выделим два урока. Первый урок. Проповедуя Евангелие, не обещайте земных благословений. Если проповедовать как харизматы, обещая успех, богатство и процветание, вы будете преднамеренно наполнять церковь лжеверующими. Вы будете преднамеренно наполнять церковь людьми, чье сердце подобно тернистой почве, и вы будете увеличивать численность отступников. Когда кто-то спрашивает у меня, я уже говорил об этом, а что вам дает ваша вера касательно земной жизни? Как правило, я отвечаю: ничего, что может быть привлекательным для необращенного человека. Следование за Христом не делает нас богатыми, не делает нас успешными, не делает нас здоровыми. Более того, оно ведет к отвержению многими и к гонениям. Первый урок. Проповедуя Евангелие, не обещайте земных благословений. Знаете, как говорят: ой, внучек, приди к Господу, Господь тебе там и жену хорошую даст, сестричку пошлет, и друзья будут хорошие у тебя, и круг общения, и ругаться не будешь, и курить не будешь. Это что за благовестие? Если вы хотите, чтобы ваш внук стал отступником, так и продолжайте ему благовествовать. Второй урок. Предупреждайте об опасности стремления к обогащению. Понимайте это для себя и объясняйте другим. Жизнь ради обогащения – путь к отступничеству. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6, 9, 10. Уклонились, ушли в сторону от следования учению Христа. Предупреждаете об опасности стремления к обогащению. Конечно, речь идет о том, что последователям Господа запрещено быть состоятельными или богатыми людьми. Речь об этом не идет. Речь идет о том, что христиане должны все зарплаты складывать вместе, а потом разделять поровну. В Библии такого нет. Библия не учит социализму, коммунизму. Христиане могут работать и хорошо зарабатывать, могут получать наследство и щедрые подарки. Но гнаться за богатством, делать это смыслом своей жизни – оставлять ради материальной выгоды здравую библейскую церковь – это очень опасный путь. Итак, встречая людей в церкви, которые восхищаются и радуются Слову Божьему, не спешите считать их подлинно обращенными. Не поддавайтесь эмоциям. Особая радость новых людей – недостаточное основание, чтобы считать их спасенными. Вечная вера основывается на понимании библейской истины, а не на проходящих эмоциях. Сталкиваясь с отступничеством, не делайте неправильных выводов. Если кто-то отступает, это не проблема Слова Божьего. Это не говорит о том, что в церкви нужно перестать проповедовать Слово Божие и устроить спектакль или что-то еще. Слово Божие неизменно. Если кто-то отступает, это не проблема Слова Божьего, и это не говорит о том, что проблема у тех, кто его проповедует со стопроцентной вероятностью. Проблемы могут быть у тех, кто проповедует слово, но в данной притче об этом речь не идет. Встречая в церкви тех, кто преодолел испытания, не спешите давать стопроцентную гарантию подлинности их веры. Посмотрите, что будет дальше. Посмотрите, как они будут относиться к удовольствиям, развлечениям, деньгам и прочим земным ценностям. Только Бог в полной мере знает сердце человека. Чтобы не увеличивать число отступников в общине, проповедуя Евангелие, не обещайте слушателям земных благословений. Предупреждайте об опасности стремления к обогащению, уводящей от Христа. В общем, давайте это запомним. Такого явления, как отступничество, церкви не избежать. В период между первым и вторым пришествием Христа отступничество не избежать. Ценность учения Писания о неизбежности этого явления состоит в том, что его понимание способно значительно уменьшить негативное влияние отступников на учеников. Бодрствуйте, чтобы, столкнувшись с отступниками, а это столкновение непременно произойдет в вашей жизни, чтобы вот это столкновение не застало вас врасплох, чтобы мы вас не видели обескураженными, растерянными, перепуганными, как будто Бог неверен, как будто Его Слово недейственно, чтобы вы не оказались в таком состоянии. Бодрствуйте. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!